«Красный человечек».
Добрый день, уважаемые радиослушатели. В эфире программа «Красный человечек». Я ее автор-ведущая Анна Букатова. Представляю сегодняшних гостей. Елена Неганова, директор Центрального выставочного зала. Уже можно вас поздравить. Теперь официально, наконец-то, без приставки ИО.
Совершенно верно. Добрый день. Спасибо за поздравления.
Вот. Ну и художник, режиссер, кинорежиссер Павел Головкин. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Выставка этого художника открывается в Перми на этой неделе. Прямо сейчас идет монтаж. И вот прямо из этого процесса мы вырвали... Угу. Ну, вот, знаете, такая двусмысленность с монтажа, как будто вот... Это вот ваше все режиссерские, да? И тут и художник, и режиссер.
Это именно они.
Ну, будем говорить о выставке «Свет холодных морей», который открывается в Перми на этой неделе. Ведь думали сначала по-другому как-то ее назвать, да?
Да, думали по-другому ее назвать, но вмешалась политика.
А, вот так даже?
Конечно. Не без этого.
Ну, может быть, по порядку, Елена, расскажите, когда открывается, благодаря кому, сколько будет у нас идти, а потом уже о красоте, о смыслах.
Да, давайте такую справочную информацию расскажу. 30 сентября в эту пятницу выставка открывается для всех желающих. Мы, конечно, бы очень хотели, чтобы пришли как можно больше людей, потому что абсолютно уникальная выставка, действительно волшебная, очень красивая. И здесь она, не побоюсь этого слова, хочу особо подчеркнуть, благодаря стараниям, усилиям, помощи известного пермского бизнесмена, мецената Юрия Андреевича Торохова, его супруги Яны Борисовны. Они нас познакомили с Павлом, когда Павел, по-моему, где-то в марте, да, этого года примерно.
В мае, да.
В мае даже. Совершенно случайно. И вот из этого случайного знакомства родилось сегодняшнее уже сотрудничество.
И это выставка.
Это выставка. Она настолько красива, настолько нежна и необычна, поэтому, конечно, бы мне очень хотелось, чтобы весь город об этом знал и пришел к нам в гости.
Ну что ж, тогда, Павел, вопрос к вам. Что это за «Свет холодных морей»? Что это за выставка такая чудная, сказочная?
Ну, все началось не с картин, а все началось с кино. Мы заканчивали фильм, который назывался «Темное небо, белые облака». Мы делали его усилиями 5 стран. Это Россия, Швеция, Франция, Германия и Соединенные Штаты Америки.
Хотела я об этом фильме говорить в конце. Ну ладно.
С него все началось.
Ну что, давайте, да?
Ну если с него все началось, что же мы можем сделать?
Поговорим с ним, конечно.
Придется начать именно с него.
Придется начать с него. Потому что этот фильм будет показан на этой выставке.
Да, этот фильм будет показан на этой выставке. Одна из героинь этого фильма — это Астрид Линдгрен, великая шведская писательница. Наш путь к завершению этого фильма, он был тернист. И он проходил через, как я уже сказал, много стран, поэтому в результате разных хитросплетений так получилось, что мы делали очень много эскизов. Ну, в том числе, например, потому что фильм документально-анимационный. То есть там есть куски документалистики, которые сняты в России, в Швеции, там есть куски анимации. В результате всей этой большой работы у нас появилась, ну, почти целая коллекция. И возникла мысль повозить ее и показать ее людям. Кроме того, в эту выставку войдут те работы, которые связаны с другими нашими фильмами, как сделанными, так и пока, я надеюсь, пока всего лишь не сделанными. Там есть проекты, которые связаны с Израилем, с Италией, с Норвегией, со Штатами. И еще туда войдет работа под названием «Мост». «Мост между культурами», которая представляла Россию в этом году на Парижском международном книжном салоне. Ого. Это было в марте этого года. Ну, то есть, фактически мы привозим то, что у нас было в Новосибирске в прошлом году на премьере фильма, мы привозим то, что у нас было в декабре в Берлине, мы привозим то, что у нас было в марте в Париже, и еще немножко то, что было в Франкфурте в ноябре.
Вот, вот здесь так. Хочется сказать, как пермякам повезло. По Европе, по Европе, по Европе и в Пермь.
Неожиданный исход.
Неожиданно. Угу. Ну, то есть, эта выставка, вот чтобы понимали люди, которые не видели пресс-релизов, которые не видели вашу выставку в интернете, это... Так, необычные очень картины, витражно-световые. Если их попытаться описать, это что?
Ну, я думаю, что одна из самых красивых вещей в мире, которую вообще можно себе представить, это средневековые европейские соборы. И вот это ощущение, когда сквозь витражное окно бьет свет, и ты оказываешься вот в этой ауре, которая тебя убаюкивает и переносит в далекое прошлое и воображение каких-то прекрасных старинных художников.
Вас какой-то конкретный вдохновлял собор?
Нет, к моменту, то есть я не видел ни одного собора к моменту, когда я начал это делать, но я видел картинки, фотографии. То есть это уже позже случилось. Я думал, каким образом можно это ощущение передать с помощью плоскости. И я понял, что, в принципе, если взять обычный лист гибкого пластика или не гибкого, расписать его витражными красками, а сверху наложить прорезанный бумажный лист, да и еще плюс к этому покрыть его разными красками под старину, то мы можем получить, ну, если, конечно, не собор, потому что я не обладаю квалификацией тех замечательных мастеров, к сожалению.
Архитектора, да. Я художник, я не архитектор.
Да, да, и не художник, я боюсь. Вот. То можно получить, ну, по крайней мере, что-то необычное. Я начал экспериментировать, и в результате того, что я экспериментировал, что-то, может быть, как я надеюсь, стало получаться. Но это может только зритель сказать, что-то стало получаться или нет, который может или не может прийти на выставку в пятницу, в субботу.
Ну, как бы скромно, я не художник, может быть.
Но я всегда, наверное, думаю о себе как о человеке, а уже потом как о каком-то, ну, возможно, профессионале. Мне кажется, потому что быть человеком гораздо, ну, прекраснее, чем быть художником или режиссером.
Слушай, ну вот эту скромность художника надо сразу как-то поправить. Елена, вы видели то, что сейчас монтируется у вас в ЦВЗ? Ощущения ваши?
Я видела и в интернете, и видела в присланных мне материалах, и, конечно же, видела сегодня, что происходит в монтаже. На самом деле, многие великие творцы очень скромные люди. И как раз это говорит о высоком уровне профессионализма. Потому что чем более профессиональный человек, тем он сам считает, что он меньше знает и меньше может. Только как раз-таки непрофессионалы говорят, я могу все и все умею. Это такой яркий признак, знаете, высокого профессионализма и в какой-то степени гениальности. Я не побоюсь этого слова, потому что я очень довольна, что выставка у нас. Я очень рада, что судьба познакомилась с Павлом. Это прекрасно, что действительно наши зрители могут познакомиться с теми вещами, которые действительно получили уже международное признание. Поэтому, конечно, Павел немножко лукавит.
Вот как он сейчас...
не лукавит, он говорит искренне.
Как он сейчас скромно но сидит и улыбается, да, могут видеть наши слушатели и зрители в трансляции на нашем сайте и в трансляции в Facebook, так что подключайтесь и туда. Но вы знаете, еще говоря об этой выставке, читая на сайте у вас в ЦВЗ, сказано, что вот эта экспозиция, она вот создана на границы разных областей искусства, то есть кино, живописи и инсталляции. Это как раз речь о том, что это из кино вытекло?
Речь о том, что там будет кино. То есть на протяжении выставки в одном из залов мы будем транслировать вот ту самую анимацию из фильма «Темное небо, белые облака». Это анимация, которую мы делали с прекрасным человеком, выдающимся мастером Денисом Вилинским. Это новосибирский монтажер и аниматор, который, к сожалению, не смог приехать, но, тем не менее, вот он такой есть. Вот. А то, что касается инсталляций, то, ну вот, как я уже сказал, там будет кусочек парижских инсталляций, которые Россия представляла в этом году на Парижском книжном салоне. И там будет еще маленький светящийся Стокгольм двухметровый, который я строил, когда в прошлом году, например, к нам приезжало семейство Лингренов.
Ого!
Да, например, в Новосибирск. Это вот было такое чудо. Волшебный сентябрь у нас в Новосибирске случился в прошлом году. К нам приезжали внук, двое правнуков Астрид. Приезжал посол Швеции Петер Эриксон со своей командой. И приезжали прекрасные люди, прекрасные немцы и прекрасная американка, которые помогали нам, соответственно, от Германии и от Соединенных Штатов делать наше кино.
То есть это вот эти связи у вас сложились во время съемок фильма, да?
Эти связи у нас сложились разными чудесными способами во время съемок фильма.
Надо говорить об этом фильме, но давайте говорить об этом фильме, получается. То есть он посвящен этой сказочнице?
Он посвящен не совсем этой сказочнице, он посвящен тому, как жизнь постепенно отбирает у человека то, что она когда-то подарила ребенку.
Объясните.
Там три героя. Первый герой – это Астрид, но это, соответственно, виртуальный герой.
Наверное, это и пришлось согласовывать, да, с родными?
Нет.
Образ писательницы, нет?
Нет.
А то у нас так серьезно к этому относится.
Нет. Нет, что вы. Ну, они же не сумасшедшие.
Ну, мало ли, знаете, у меня тут были в гостях ребята-музыканты, которые называются Акуджав. И им пришлось воевать с родными певца, да, знаменитого, что вот таким образом использован. Мало ли, знаете, всякое бывает.
Понятно. Нет, Лингрены прекрасные люди, они не такие. Вот. Вторым героем этого фильма стал Нарштейн. А третьим героем этого фильма стал человек из Новосибирска, которого зовут Петр Иванович Ануфриков. Петр Иванович Ануфриков – это основатель детской киностудии «Поиск», которая сейчас уже, ну, можно сказать, получила и национальную, и международную известность. А в студии это очень много лет, уже несколько десятилетий, больше 40 лет. И ее прекрасность заключается в том, что там дети сами делают анимацию. При этом студия живет, ну, не в самых идеальных условиях. То есть много лет они жили в старинном бараке, который строили как времянку. Теперь их перевезли в другое здание, но это здание, ну, несколько не то, о чем они мечтали на протяжении 40 лет. И речь не о конкретном вот Петре Ивановиче или Анне Арштейне или об Астрид. Речь о, наверное, общечеловеческой универсальной драме проживания жизни и того, как человек сталкивается со злом и с тем, что его мечты все время пытаются растоптать, а он вынужден с этим бороться. И очень здорово было бы, если бы он при этом выигрывал. И, наверное, мы просто искали вопросы, ответы на вопрос, можно ли победить, как это сделать, за счет каких сил, и как занырнуть в какое-то самое счастливое время жизни для того, чтобы оно подарило тебе силы, чтобы биться дальше.
Я сейчас прям представила, как слушатели у радиоприемников, ну и где же, где этот рецепт, как сохранять себе счастье, как сохраним себе мечту? И как вот им дожить до открытия вашей выставки? Теперь что-то скажете? Как сохранять в себе мечту?
Я думаю, что нужно, во-первых, продержаться еще 3 дня. То есть, учитывая то, что они же сколько-то держались.
Всего 3 дня, это не то.
Они же сколько-то, ну, да, держали себя в руках. Мне кажется, что 3 дня они смогут продержаться. Потом нужно прийти.
Я вот читала об этом фильме, что был показан на телеканале «Культура» на нашем. Была премьера на европейском канале «Культура» «Арте».
Да, вы знаете, там у него, в общем, достаточно счастливая судьба. То есть все началось... То есть премьера фильма состоялась на канале «Арте». Канал «Арте» – это крупнейший в мире канал об искусстве. Его приоритетно финансирует Франция и Германия, но его можно смотреть по всему миру. И мы выходили на них сложными драматическими способами, и нашим главным партнером все-таки был немецкий Первый канал. То есть получается, что вот у нас было несколько партнеров, и мы сумели его показать в 7 странах Европы.
И вот эту интересную историю мы продолжим рассказывать после рекламы на Эхе.
Именно так.
Красный человечек.
Мы возвращаемся в студию «Эхо Перми», программа «Красный человечек» в эфире. Меня зовут Анна Букатова. Герой программы сегодня Павел Головкин, художник, кинорежиссер, Выставка, которая открывается на этой неделе в Перми. Еще раз здравствуйте.
Здравствуйте еще раз.
Елена Неганова, директор Центрального выставочного зала.
Здравствуйте.
Здравствуйте еще раз. Мы начали говорить подробно о фильме «Темное небо, белые облака». Кино документально... Документальный фильм студии АЛВ.
АЛВ.
Правильно я говорю,
да? Да-да-да.
И вы, и Павел режиссер, так?
Да.
Этот, благодаря так. этому фильму получилась эта выставка замечательная. Этот фильм будет показан у нас в Перми на в день открытия, ну и вообще будет
вообще
показываться.
В течение выставки, да, в течение... будет транслироваться, да, отрывки, фрагменты из этого фильма, анимационные фрагменты.
Бесплатно?
Ну, в рамках билета, бесплатно, конечно, билет покупаем, дополнительно же... платы никакой не требуется.
Вот, да, мало ли, мало ли. И мы начали говорить о том, что этот фильм, премьера этого фильма была на европейском канале «Культура Арте». Я почитала в интернете, какие потом были отзывы. Например, вот французский кинематографист Жан-Мишель Перно писал, что «Темное небо, белые облака», вот об этой картине, что этот фильм исключительный. Это чудо поэзии, интеллекта и сердца. Это открытие, которое позволяет нам полюбить работу великих людей, творящих для детей.
Он, наверное, прекрасный человек. Но. Мне очень понравились эти слова.
Ну, по-моему, он говорил о том, что вы прекрасный человек.
Нет, ну, прежде всего, наверное, он прекрасный человек, раз он сумел так написать.
Да?
Мне кажется,
вы
да.
Вы сами как скажете, для кого эта картина, чему она учит?
Я думаю, что она для человека с Земли. И мне кажется, ну, то есть моя огромная гордость, что состоялись вот эти, конечно, европейские эфиры. Ну, во-первых, это, конечно, было результатом стечения обстоятельств счастья и впоследствии дружбы, потому что люди, которые сначала случайно нам помогали, потом стали уже не случайно нам помогать. Ну вот, в частности, Бернд Зайдль, немецкий продюсер с немецкого Первого канала, с отделения немецкого Первого канала «Südwestrundfunk». Они базируются в Баден-Бадене и в Мюнстере. То есть немецкое телевидение, они, ну, там же это по-настоящему федеративное государство.
Угу.
Не будем проводить аналогии.
И провели их мы так легонечко.
Да, действительно.
Чуть-чуть.
Вот. И немецкий Первый канал, он состоит из крупных региональных подразделений, которые, каждая из которых достаточно независима и делает свой продукт. И вот Берн Зайдль – это руководитель документального вещания СВР, Südwestrundfunk. Мы совершенно случайно, так получилось, что мы ему понравились, а потом он уже приехал к нам в гости, и благодаря ему потом мы показали это не только на Арте, но и на СВР, и еще на НДР. Это часть немецкого Первого канала, который базируется в Гамбурге. То есть получается, что всего трансляции охватили 7 европейских стран. Это Франция, Германия, это Австрия и Швейцария, Лихтенштейн, Италия и Польша.
Как-то голова уже начинает кружиться вот от этих вот
Извините.
Названий. И что это приехало к нам сюда в Пермь. Это, и опять вот эта скромность, мы почему-то ему понравились. Павел, вы, конечно, удивительный человек. Но все-таки этот фильм, если коротко как-то обозначить, он о чем? О любви, о том, вот о той мечте. Кому вот сейчас, вот если мы рекламируем и говорим, обязательно идите туда.
Но я думаю, что в широком смысле он, наверное, о любви. То есть там есть один такой кусочек, который мне даже нравится, где мы рассказываем про Астрид. И там есть такие слова, что, наверное, Астрид не была бы возможна, если бы не огромный купол любви, под которым она выросла. При этом это купол любви, который был построен не только из любви ее родителей, которые, безусловно, были влюблены друг в друга всю жизнь, но это все было соткано из очень тонких, красивых, хрупких, трогательных проявлений культуры Швеции, которая взращивалась в тоже очень хрупких, трогательных условиях на протяжении столетий. И в итоге дала вот такого удивительного человека. То есть, если бы всей этой великой любви не было, если бы не было вот этих столетий уважения друг к другу, к природе, к культуре и к миру, то, конечно, никакой Астрид бы, боюсь, не было, или она была бы как случайность. То есть мне кажется, что в фильме просматривается то, что, конечно, Астрид должна была появиться, и она должна была вот именно в тех вот этих упоительных, поэтических северных краях появиться, где люди любили друг друга. И вообще я немножечко пошутил после премьеры шведскому послу, что это шведское патриотическое кино.
Как он отреагировал на это? Улыбнулся.
Да, он тоже очень скромный человек.
А у вас откуда такая любовь с этой писательницей? Это ведь тоже, это уже из вашего детства получается. Почему Астрид Линдгрен?
Ну, я думаю, что Астрид – это символ освобождения человека в 20 веке. То есть мне кажется, что, может быть, главное великое открытие мировой литературы 20 века – это не только и не столько борьба с коммунизмом или фашизмом, не столько борьба с экзистенциальным одиночеством, но это еще во многом то, что мир ребенка был открыт как вот эта огромная подводная часть айсберга. То есть совершенно не отрицая важность и нужность вот тех великих открытий, о которых я уже сказал, мне все-таки кажется, что это открытие где-то более важное, потому что оно дает силу. А борьба с коммунизмом и фашизмом, оно дает понимание, но силу оно дает не так много. А силы в сегодняшнем мире ужасно нужны, потому что, в принципе, ситуация по-прежнему очень жесткая. То есть мы пережили какой-то немножечко-немножечко лучик, когда казалось бы, что вот все самое плохое позади, но сейчас мы оказались перед лицом того, что, ну, не факт. И я думаю, что нам бы всем было бы здорово собраться.
Опять мы никакие параллели не проводим, а говорим просто про выставку в Перми.
Безусловно. То есть нам бы было бы всем здорово собраться, как-то найти в себе силы и немножечко, ну, изменить мир к лучшему. Чтобы это сделать, важно, ну, где-то этот свет и эту силу черпать. И мне кажется, что там Астрид и Туве, и все вот эти люди, которые хотя бы в какой-то момент своей жизни были по-настоящему счастливы или умели показать, что такое настоящее счастье, здесь нам могут помочь.
Друзья, мы снова прерываемся. Напомню, гости эфира Павел Головкин, Елена Неганова. Через пару минут продолжим.
«Красный человечек».
Мы возвращаемся в студию «Эхо Перми». Павел Головкин, художник и кинорежиссер. Елена Неганова, директор Центрального выставочного зала. Мы говорим о выставке «Свет холодных морей», которая открывается в эту пятницу в Центральном выставочном зале.
Да, совершенно верно.
И говорили о том, что эта выставка получилась как следствие работы над фильмом «Темное небо, белые облака», документальной картине, которая будет показана тоже у нас в Перми, и режиссер Павел. Вот как-то об этом мы сегодня не рассказываем. Но все-таки, Павел, почему Астрид Линдгрен, то есть, получается, в детстве ваша была любимая книга? Или это же какая-то ваша личная история ведь здесь?
Ну, это отчасти и моя личная история, но, как мне кажется, это еще и общечеловеческая универсальная история. То есть, когда мы появляемся в мире, то мы все немножко инопланетяне. И мне кажется, это ужасно здорово. Потому что, ну, у землян трудноватая жизнь.
Но если они будут воображать себя инопланетянами, то будет это все еще сложнее, наверное.
Нет, я в хорошем смысле инопланетяне. Вот, поэтому мне кажется, что очень важно этого инопланетянина все-таки сохранить. То есть смотреть на мир с точки зрения ну, вот каких-то самых важных глобальных вещей, а не сиюминутных и очень сегодняшних вещей. И мне кажется, что вот как раз Астрид, Туве и еще ряд людей, они этому очень здорово учат. То есть на самом деле, вот почему-то, когда ты пытаешься про это рассуждать, то, ну, выговариваются ужасно банальные слова.
Ну, смотри, в каком настроении их слушать. Так что иногда, вы знаете, человек, который в нужном состоянии сейчас у радиоприемника, это ведь так тронет, что будет сильно.
Понятно. Посмотрим.
Мне кажется, так.
Мы сможем потом спросить это у людей?
Мне кажется, увидим, сколько людей будет на открытии. Тогда, понятно. Если нам даже сейчас звонят в эфир, хотя это не предусмотрено в рамках этой программы, так что, видимо, трогает кого-то.
Они возмущены?
Вряд ли, мне кажется.
Они заинтересованы.
Павел, а вот знаю, что у этой выставки будет какой-то символ. Ну, то есть главный персонаж или главный герой этой выставки – это...
Да, главный персонаж или герой этой выставки – это кит Аалве. Аалве – это вымышленное существо, это гигантский кит, который плывет сквозь ледяное море и спасает у себя на спине всех, кто нуждается в помощи. Он спасает деревья, которые хотят срубить старинные дворцы, соборы, дома, которые хотят разрушить, людей, за которыми охотится смерть. И всю красоту, которая нуждается в помощи. Собирает у себя на спине старинный, прекрасный, сверкающий город, который он спасает и увозит с земли до лучших времен. Я ужасно надеюсь, что когда-нибудь я напишу про этого Аалве книжку. У меня пока, к сожалению, не очень получается из-за занятости это сделать, но я ужасно об этом мечтаю. Именно поэтому мы назвали так свою студию, которая базируется в Новосибирске. Но вообще, не знаю, можно ли назвать нас транснациональным проектом, но вообще очень бы хотелось. И мы думаем, что вот такое вот гуманное, прекрасное и при этом сильное существо – это такое создание, которое мечтает каждый из нас. То есть, наверное, все мы были бы счастливы, если бы когда-нибудь вот такое Аалве в какие-то трудные секунды приплыл и решил наши проблемы. И еще мне кажется, что просто сегодняшний мир, он очень быстрый, и он очень универсальный. Ну, то есть, грубо говоря, мы все гонимся за очень быстрыми, простыми и дешевыми решениями. Мы обиваем старинные дома сайдингом, мы не думаем о том, что можно оставить дерево, а не поставить на его место машину. То есть это проявляется везде, от самых крохотных мелочей до каких-то глобальных вещей. И Аалве это еще вот какой-то символ стремления к штучности, к сохранению индивидуальности, к тому, что не нужно гнаться за тем, что везде, а нужно пытаться взрастить то, чего больше нигде нет.
И вы говорите, что вы сказку долго пишете.
Да.
По-моему, все это должно как-то получаться вот так. Слушайте, Павел, а вообще взрослым вот нужны эти сказки?
Я не знаю.
Может, потому что мы их только детям читаем, или не существует специальных сказок для взрослых, вот это все происходит?
Ну, во-первых, мне кажется, что лучше говорить люди, потому что и дети, и взрослые, они же разные. Разве нет?
Это к тому, что в каждом взрослом ребенок, который...
Нет, это к тому, что, наверное, и дети, и взрослые бывают разные. Я не знаю, нужно ли это. Ну, то есть я серьезно не знаю. И даже, скажем так, я бы, может быть, не очень хотел это как-то пропагандировать или рекламировать, потому что в этом есть какой-то элемент, ну, впаривания, понимаете? Есть такое нехорошее слово. То есть этого бы не хотелось, потому что мне кажется, что хрупкие вещи нельзя впарить. Их можно, наверное, только как-то увидеть.
Почувствовать.
И, не знаю, но то есть тебя должно к ним как-то дико тянуть, а не... Ну, мы поняли друг друга.
Ну, да.
Мне кажется, на самом деле это очень нужные вещи для всех людей, да, и для детей разных, и для взрослых разных. Павел совершенно верно сказал. У нас такой торопливый, суетный век, что мы очень часто забываем о настоящих подлинных ценностях и гонимся за выполнением каких-то текущих мелких задач. Мы уже много раз в эфирах наших об этом говорили. И огромное счастье, что есть вообще искусство, есть искусство высокое, которое мы представляем вот на этой выставке, которая позволяет человеку остановиться, немножко замедлить свой повседневный вот бег непонятно куда и непонятно зачем. ну, хотя бы на какое-то время, на час, на полчаса, на два часа проведенных в выставочном пространстве перед чудесной, великолепной экспозицией, просто остановить сумасшедший бег своих мыслей. И, может быть, эта сказка позволит человеку как-то по-новому взглянуть на мир.
Ну, это я к тому, что не только со своими детьми, да, а после работы...
Конечно, конечно, обязательно нужно приходить.
А вот меня этот кит отсылает к еще одному нашему сказочнику, известному рыбакит, это же у нас Пушкин.
Ну да.
Нет, нет? Это не Пушкин.
А кто там?
Это Ершов.
А, Ершов?
Да-да-да.
А, я ну, наша... сказка о царе Салтане, где они в бочке плыли, да, тот же.
Да,
там
вы знаете, было. Так получилось, что, ну, то есть мы уже придумали Алвы, это было, ну, не так давно, это было перед Олимпиадой в Сочи.
Угу.
Мы его выносили и придумали, а потом я увидел... церемонии открытия, и там как раз вот фигурировало чудо-юдо рыба-кит.
Да-да-да.
Фигурировал.
Угу.
И...
Ну, рыба же.
Ну да, ну не совсем, да.
Это вы ошиблись никак, я так.
Вот, и мне было ужасно неловко, потому что, ну, у меня есть совершенно прекрасный друг, профессор математики из Академгородка, и у него есть замечательная фраза, которой вот я всегда верю. Он говорит, если все думают одинаково, значит, скорее всего, это неправильно.
Вот так вот.
Да, и я подумал, что мне стало стыдно, что это ужасно не оригинально, это действительно, наверное, Ершов. Мы пытались переделать Алвы в мамонта, в какую-то огромную черепаху, но в дельфина, но Алвы уже слово... уже так прилипло к киту, что пришлось оставить кита. Поэтому, очевидно, в нем есть какой-то элемент вторичности, что мне не очень нравится.
Может быть, не вторичности, а традиции. Все-таки все же мы воспитаны, ну, на этой сказке, и вот тебе, пожалуйста, ее прочтение в 21 веке вот такое.
Не знаю, но мне больше нравится, чтобы это, наверное, был какой-то скандинавский кит. Пусть это будет скандинавский кит. Он эмигрировал.
Слушай, Павел, вот тяжело ли быть романтиком вот в 21 веке? Вы ведь из столицы, там со сказками...
Из столицы?
Вы из столицы?
Из Новосибирска.
Я из Новосибирска.
Из Новосибирска?
Да.
Ну, как-то у нас на Новосибирском...
Ужас какой-то отразился сейчас на вашем...
Ну, что я ляпнула что-то не то. Вот этот ужас.
Понятно.
Да вообще с Новосибирском интересно у нас, конечно, отношения.
Ясно.
Но современному человеку видно же, да, что вот сказки, роман, что вы в этом живете, и вот это чувство у вас не наиграно, настоящее. Тяжело человеку, романтику, вот с этим ощущением необходимости мира сказок в современности?
Ну, видите... Вы немножечко задаете этот вопрос так, как будто я выстраиваю какую-то стратегию, и вот я думаю, встаю, например, утром сейчас, ага, и спрашиваю себя, а хочешь ли ты быть романтиком? Ведь в сегодняшнем мире это не так-то легко. И сам себе отвечаю, ох, нелегко.
Но все-таки нелегко отвечать.
Но, пожалуй, сегодня еще продержусь. Ну, то есть у Лотмана есть прекрасная о Пушкине фраза, что... Ну, вот это же все-таки какое-то стихийное жизнестроительство. То есть я думаю, что, ну, конечно, каждый из нас строит свою жизнь, но это не, скажем так, это не продуманная какая-то стратегия романтизма или там какая-то вот тактика. То есть это, наверное, больше... потому что я как-то по-другому просто не умею.
Mm-hmm.
Может быть, если бы я умел, все было бы лучше... Может быть, хуже. Я не могу этого сказать. То есть это не, ну, не придумка. Я это не придумываю. То есть я...
Ну, это видно, конечно.
О.
На самом деле, такие вот инопланетяне, в хорошем смысле этого слова, о чем говорил Павел в начале нашего эфира, когда сохраняются наши люди, это вообще прекрасно, потому что позволяет делать такие необычные, международные, мультижанровые проекты, и не только проекты, понимаете, это люди, меняющие мир к лучшему, заставляющие нас посмотреть на него другими глазами. Поэтому я не думаю, что это тяжело или плохо, это прекрасно, что такое есть.
Ну, вот. То есть это, наверное, не хорошо и не плохо, это просто...
Это так, да,
ну,
как
вот
данность.
Мы же, когда дышим воздухом, мы не думаем о том, как мы это делаем. И, наверное, психологически тоже мы складываемся так, как мы, ну, вот генетически мы складываемся. Наверное, как-то так.
У нас меньше минуты, надо как-то пригласить на открытие выставки.
Дорогие друзья, чудесная, уникальная выставка, очень красивая, очень философская, мультижанровая такая, с одной стороны сложная, с другой стороны понятная абсолютно любому зрителю и посетителю. Приглашаем вас всех с 30 сентября в Центральный выставочный зал. Адрес у нас прежний, Комсомольский проспект, 10. Ждем всех, будем очень рады.
За сказками.
За сказками.
За сказками, Павел.
Ну, пусть лучше за любовью.
За любовью. Это был Павел Головкин, художник, режиссер, и Елена Неганова, директор Центрального выставочного зала. Спасибо вам большое.
И вам огромное спасибо. И всем, кто нас слушал, огромное спасибо.